Значит, всем еще раз доброе утро. На всякий случай, я думаю, многие из вас любят писать в Твиттер. Если вы вдруг хотите писать про то, что здесь происходит в Твиттер, то есть вот такой хэштег, который я почти вчера придумал. То есть с ним можно попробовать что-нибудь писать, тогда мы увидим ваш фидбэк. На самом деле, то есть в любой момент вы можете давать мне фидбэк, может быть, там где-то сзади сидит Стас. Если вы стесняетесь меня, можете сказать Стасу все, что вы думаете об этом. Вот, Стас, а можешь подняться? Вот, Стас Павлов. То есть вы можете ему жаловаться на меня. То есть фидбэк коллеги – это тоже прекрасно. Потом рассказывайте, что было хорошо, что плохо. Для нас это в некотором смысле новый формат. Мы чуть раньше, в прошлом году, проводили некоторые мастер-классы, решили, что их стоит рамки раздвинуть. У нас еще появилась одна хорошая тема. Значит, что будет сегодня и завтра? Сегодня пятница, сегодня мы будем разбираться в основном в Windows Phone. Завтра будет суббота, завтра мы будем в основном говорить про Windows 8. То есть это основное распределение тематики, хотя там есть некоторые нюансы и исключения. Значит, меня зовут, на всякий случай, кто не знает, Константин Кичинский. Я работаю в DPE в российском офисе. Часть докладов сегодня один и завтра один. И в целом, наверное, по ходу дела отвечать на вопросы технического характера мне будет помогать Стас Павлов. Про его доклад я потом по ходу дела отдельно расскажу, представлю. И завтра к нам обещал присоединиться Юрий Ветров из Mail.ru, который обещал рассказать про их опыт, ну, как минимум для Windows Phone. Про Windows 8 я не знаю, разрешат ли ему рассказать или нет. Вот. Значит, второй момент. Или уже третий. У нас будет теоретическая часть, то есть мы будем что-то рассказывать. Если у вас возникают вопросы, в принципе, наверное, можно попытаться спрашивать, и мы даже попытаемся на них ответить, честно. И у нас будет практика. Практика – это значит, что вы все что-то будете делать. Я вот тут в первых рядах вижу даже целых два MacBook'а. Наверное, вы дизайнеры? Почти. Естественно, да, вы владельцы макбуков. Это логично. Наверняка у некоторых из вас есть с собой некоторые электронные устройства, которые вы, может быть, будете что-то записывать, фиксировать, наверное, даже проверять почту, читать там ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, всячески отвлекаться. Наверное, может быть, это не самое лучшее занятие сегодня и завтра. Тем не менее, в основном они вам не понадобятся. То есть большая часть у нас будет творческая. Начнем мы вот с чего. Сегодня, то есть я начну с того, что я расскажу немножко про метры, дальше перейду к Windows Phone. Соответственно, завтра в основном, уже опуская детали самого метра, мы перейдем сразу быстро с места карьер к Windows 8. Если говорить про метро, тут можно говорить очень много. Да? Метро – это некий такой вот язык дизайна, который где-то там появился в Microsoft, и мы сейчас его активно продвигаем. И, в принципе, вы можете видеть самые разные продукты. Слушайте, давайте я, наверное, не от Twitter оставлю, там будут всплывать сообщения, а вот эту штуку я скрою, а то там будет вылазить всякое это. Вот, Твиттер, вы увидите, что там кто-то что-то мне пишет. Если вы пишете мне, то это там тоже увидят, там будет всплывать, наверное, сообщение. Вот, значит, про метро. Метро появился в Microsoft какое-то время назад, тогда он еще не назывался метро, естественно, то есть в какой-то момент его начали называть метро. И я вот буквально на днях читал статью, внешнюю совершенно, и, может быть, там автор больше знает, чем я, может быть, нет. Он отсылался вообще чуть ли не к Microsoft Encarta. А кто слышал, что такое Microsoft Encarta? Один человек, два, три, четыре. Вот. Вы расскажете остальным. Значит, тем не менее, один из реально визуально отличительных вещей, из которых можно увидеть много вещей, которые сегодня можно заметить в Windows Phone и Windows 8 визуально. Да? Одна из таких вещей — это Windows Media Center, который, соответственно, появился уже достаточно давно. Потом, это вот тоже медиа-центр, наверное, самым таким знаковым объектом для того, чтобы появился Windows Metro, стала интересная штука, она называлась Zune Player. Кто слышал, что такое Zune Player? Вот, уже половина. Zune Player никогда не продавался в России легально. Давайте я вам покажу несколько веселых картинок, роликов. С тем, чтобы вы прочувствовали, откуда это все идет. Сейчас я еще что-нибудь включу. Значит, на что я хочу обратить внимание на самом деле, это на то, что люди, которые придумывали Zune, это было отдельное подразделение от того, которое занималось до этого Windows Mobile. И там в некотором смысле были безумные люди, и вот по предыдущей рекламе, некоторым, можем, другим визуалам, вы это видели и, наверное, могли прочувствовать. Вот еще одна такая интересная реклама именно тоже про Zune. Я на самом деле хочу, чтобы вы обратили внимание на экраны внутри устройства. Вот. Соответственно, одним из, ну, собственно, последним устройством из семейства Zune был Zune HD. Он выглядел уже вот так вот, несколько более продвинуто. Сейчас я тоже запущу ролик, покажу, как это все выглядело. И что самое интересное, наверное, и то, что вы можете увидеть и обратить внимание, на что обратить внимание, это если вы сегодня видели Windows Phone, видели Hub Music и Video, то там вот в значительной степени то, что было в Zune HD. На этом пока видео хватит. Соответственно, Metro, как Metro, начал называться вот с этого устройства, которое вышел Windows Phone еще 7.0, а сегодня 7.5, скоро, наверное, будет Windows Phone 8. Собственно, весь визуальный стиль вот с этого момента он начал именно называться как Metro и продвигаться как Metro. Что еще интересно, это то, что Metro стал проникать в другие наши продукты. И здесь вы видите Xbox, ну, интерфейс Xbox, который в какой-то момент, по-моему, зимой был метрофицирован или в начале осени. И, соответственно, теперь он выглядит вот так вот. На что интересно обратить внимание, это то, что есть две важные составляющие в любой реализации Metro на той или иной нашей платформе. Одна часть — это визуальная, которая очень сильно узнаваема. Это, например, плитки. Плитки все везде узнают. Плитки Windows Phone, плитки Windows 8, плитки, не знаю, там в приложениях, веб-приложениях, плитки в Xbox. Вторая важная вещь, которая различается на многих платформах, это способы управления, способы ввода. Потому что Windows Phone — это исключительно пальцевый ввод, Windows 8 — это и пальцевые клавиатуры с мышкой и пером, Xbox — это джойстик, это голосовой ввод, и это Kinect — управление жестами. И в каждом из этих случаев интерфейс должен несколько адаптироваться, они выглядят несколько по-разному, но тем не менее все это тоже Metro. Если говорить про другие продукты, вот в том числе про плитки, наверняка кто-то из вас уже видел не то чтобы интерфейс, но скриншоты интерфейса или в некоторых демонстрациях. В частности, на последнем WPC там был небольшой буквально отрезок, там примерно 20 минут выступал Кирилл Татаринов, и вот в этом он рассказывал про Business Dynamics, и вот в этом там было буквально минута, может быть полминуты, там был показан в том числе вот интерфейс, уже несколько обновленный Microsoft Dynamics, дашборда, скорее для руководителя, в котором он может принимать решения, смотреть, что происходит, ну и в целом видеть какую-то статистику. Windows 8, безусловно, мы про него будем говорить завтра. Это тоже метро. Следующий интересный вопрос. Зачем вообще это все нужно? Зачем это все понадобилось? И, в принципе, одна из таких отправных точек, ну, рубеж, от которого отталкивались или от которого пытались уйти, это то, что было на момент года два назад. Если вы посмотрите и, в общем-то, на другие платформы, то, как они выглядят сегодня, они не сильно далеко ушли от того, как это было два года назад. Для нас это была тоже некоторая такая точка, в которую мы уперлись с точки зрения дизайна, с точки зрения развития приложений и платформы. Там были отдельные технологические сложности и с приложениями, и там, с устройствами, и с платформами, которые нужно было переводить на новые рельсы. Но одна из важных ключевых точек, это действительно был вопрос, куда двигать дальше интерфейс, куда дальше двигать вот в целом experience пользователя и как все это интегрировать в единую экосистему среди наших продуктов. Если вы подумаете сами над таким вопросом, то, естественно, вам нужны будут какие-то отправные точки, от которых вы будете отталкиваться. То есть вы для себя должны ответить на вопрос, если я делаю новую платформу, чего я в ней хочу. Да? И вот в этом «хочу» нужно отобразить, может быть, современные требования, либо предвидение того, что будет развиваться как дальше, что будет востребовано. И в этом смысле Windows Phone и отправные точки, они, наверное, с одной стороны, применимы к любой другой платформе тоже, но, с другой стороны, для нас они были крайне важными. И, в принципе, вы можете сами посмотреть, если говорить про Windows Phone, то проследить, как каждый из этих пунктов пронизывает всю платформу. Во-первых, это, безусловно, жестовый ввод. Это прямое взаимодействие с информацией, и сегодня сенсорные экраны, наверное, никого не удивляют. И я думаю, никого из вас не удивляет даже то, что следующая там, волна новых там, ноутбуков, они, ну там, конечно, еще зависит от ценового диапазона, потому что сенсорные экраны стоят денег, но значительная часть ноутбуков, конкретно вот устройств, которые вроде там непривычно, они будут сенсорным экраном. И практика показывает, что сенсорный экран – это удобно. И у меня вот не сенсорный экран, но я периодически себя ловлю, то есть пользуюсь то планшетом, то вот ноутбуком, что периодически мне хочется тыркнуть в этот экран, у меня там появляются отпечатки неожиданно, хотя он не сенсорный. Да? Вот как только мы начинаем пользоваться сенсорными устройствами, сенсорным вводом, нам во все хочется тыркать. Второй важный момент – это понимание того, как используются устройства и то, какую роль они играют в нашей жизни. Мобильный сценарий, он очень часто разорванный. Это очень часто и мобильный, и планшетный сценарий, сценарий, в котором нам нужно быстро читать информацию. Но иногда у нас есть время с тем, чтобы погрузиться. И важно найти те метафоры, те решения, которые позволят быстро ориентироваться в пространстве, быстро ориентироваться среди какого-то набора информации, понимать, что происходит. И в этом смысле инфографика, типографика, навигационные схемы – это, безусловно, хорошая отправная точка. Я об этом чуть позже еще скажу. Безусловно, хочется, чтобы все это было живым и движению, анимации, поддержанию жизни приложений в Windows Phone и Windows 8 уделено, в общем-то, особое внимание. Я постараюсь тоже обращать на это в рамках того, что я буду рассказывать. И, наконец, четвертая важная вещь, которая, она отчасти, наверное, связана с тем, что происходит в целом в индустрии. В принципе, наверное, для всех нас с вами понятно, да, что вот телефон, который лежит у вас в кармане, это личное устройство. Даже если вам его выдали на работе, он неожиданно обрастает некоторыми личными, ну, скажем так, артефактами, начиная с контактов, приложений, любимых настроек, все что угодно. Да, все становится личным. И если посмотрите на сегодня, в том числе то, что говорит Microsoft, то, что говорят другие компании, сегодня мы живем в некоторую такую эпоху, что ли, которая называется консюмеризация IT. Кто слышал этот термин? Ну вот, наверное, человек 20 здесь. О чем это речь? Вот если совсем по-простому, там, конечно, есть много всяких там извилистых маркетинговых вещей. Самая главная вещь какая? Что происходит? есть обычные пользователи. Обычные пользователи полюбили классные игрушки. Обычные пользователи полюбили айфоны, айпэды, андроиды, виндусфоны. В целом вот игрушки, вот эти, которые позволяют нам быстро решать какие-то наши задачи. И неожиданно, и вот все эти вещи, которые легко вошли в нашу личную жизнь, неожиданно стали, в том числе, ну, не то что востребованы, а требуемы с точки зрения того, как развиваются корпорации. И сегодня все крупные корпорации вынуждены признать, что каждый сотрудник, который в них работает, он является не просто сотрудником внутри компании, который должен ходить с сереньким телефоном, который интегрируется в корпоративную систему. Он хочет ходить с личным устройством, которое будет интегрировать в корпоративную систему. Это совершенно другая история. С точки зрения безопасности, с точки зрения интеграции, менеджмента и так далее. И вот эта вот вся консюмеризация не просто того, что консюмеры, как обычный пользователь, начали неожиданно пользоваться большим количеством устройств, огромный спрос, но это очень сильно сегодня влияет на корпоративный рынок. И все становится личным. Соответственно, для нас, для Microsoft, Metro отвечает на две задачи. Для нас это платформа, от которой мы отталкиваемся и дальше развиваемся в будущее. И, в принципе, наверное, с каждой следующей версией Windows Phone, Windows 8, Xbox, я сразу скажу, что я не знаю, что там будет, на всякий случай. Метро будет развиваться. Для нас это действительно отправная точка. И если вы внимательно последите, например, за развитием Windows Phone, то вы увидите в отдельных деталях уже сегодня, я какие-то примеры приведу, как метро в Windows Phone от версии к версии развивается. Вторая важная вещь, с которой мы столкнулись как компания Microsoft, да, чем интересна Microsoft. Вот Apple, наверное, тоже производит довольно много продуктов, но Microsoft производит на порядке больше продуктов. И в этом есть некоторая сложность, потому что если вы посмотрите на все наши продукты 2 года назад, они все разные. У них в том числе разный интерфейс. Там Office 1, Windows 2, Windows Phone Mobile 3, 4, Xbox 5, Dynamics 6, Visual Studio 7 и так далее. Да? И поэтому для нас было важно найти какую-то платформу для объединения различных приложений, различных устройств в единую экосистему, в том числе визуально, с точки зрения экспириенса тоже. И вещь, которая стала очень яркой внутри компании, которую я вот снаружи относительно групп, которые занимаются дизайном конкретных платформ, вижу, это то, что они начали намного сильнее общаться друг с другом. Ну, и это реально чувствуется, то есть команда Windows 8 одна, команда Windows Phone другая с точки зрения дизайна, например, но они между собой стали общаться намного больше, теснее и стараются находить какие-то общие подходы, метафоры и так далее. А если говорить про источники вдохновения, я здесь тоже должен еще один важный такой отступление сказать. В прошлом году была конференция User Experience, к нам приезжала Меган Донахью из команды Windows Phone дизайна. И она сказала такую интересную вещь, ее кто-то спросил на вопрос, а вот как вообще вот метро, вроде как для Windows Phone, там гайдлайны, все жестко задано, и сложно придумать что-то нового. На самом деле оказывается, что и она на это ответила две вещи. Я за точность цитат не ручаюсь, но тем не менее концептуально. Первое, во-первых, даже в этих требованиях, если в них внимательно посмотреть, можно сделать очень много чего разного. То есть это скорее некое направление, вот гайды того, в каких рамках нужно двигаться. А дальше, несмотря на это, есть довольно много вещей, куда можно отступать. Вторая вещь, еще более важная. Как только вы понимаете, как устроен метро по ту или иную платформу, вот в этот момент, как только вы научились, вот после этого вы можете пытаться нарушать отдельные, может быть, идеи, отдельные реализации, там контролы свои придумать, еще чего-то, вносить какую-то свою новую новизну, инновацию, которую, может быть, другие игроки, которые делают другие приложения, у вас посмотрят и скажут, вот это вот мега круто. То есть вот важно понять, как устроена основа, дальше можно понять, куда двигаться. И вот чтобы понять, куда двигаться дальше, в какие направления, изучив основы, от чего стоит отталкиваться, это от тех же самых принципов источников вдохновения, которые были у команды, которые делали метро. Я уже о них частично говорил, Но если вы будете смотреть, изучать вот какие-то хорошие концепты, на что стоит обратить внимание? Любые красивые навигационные системы, которые правильно разводят информацию. И, в принципе, вплоть до того, что вы можете, вот едете вы в какой-нибудь город, шатаетесь по аэропорту, делать для себя заметки, фотографии, как встроена навигация, что вам нравится, что вам не нравится. Отдельные элементы, решения стилевые и так далее, они очень хорошо вписываются в метро и хорошо переносятся. Вторая вещь, то же самое, это касается инфографики. Если вы видите просто красивую инфографику, которая как-то хорошо показывает информацию, может быть, это промышленная инфографика на различных продуктах питания, все это тоже может быть источником вдохновения. Почему? Потому что она решает очень простую задачу. Быстро, понятным образом донести до человека ключевые мысли. Я, может быть, там какую-то страшную вещь скажу, но вот вы когда приходите... Если, или часть из вас, я иногда прихожу в Макдональдс, если вы что-то покупаете, вы обязательно увидите на каждом продукте некоторую картинку инфографики, которая содержит описание того, какое содержание каких-то там жиров, углеводов и так далее там сделано. Да? И это хороший пример, который позволяет быстро понять, из чего он состоит, ну и дальше, если для вас это критично, перевести в какие-то важные для вас параметры. Ну и, соответственно... Типографика – это тоже важный момент. Соответственно, если брать какие-то ключевые слова, по которым можно искать в том числе какую-то дополнительную литературу, которая к метро не имеет никакого отношения, но она имеет четкое отношение к тем основам, от которых отталкивается метро, то, безусловно, это Баухаус. И в том числе вопрос вот того, как задумывался и какие были направления в архитектурном и промышленном дизайне, наверное, в первой половине прошлого века, которая активно развивалась. Это швейцарский типографический стиль или международный типографический стиль, который, собственно, воспевал чистоту линий, четкость и вообще красивое использование типографики. Может быть, в противовес тому, как она использовалась, там, не знаю, там, в какие-нибудь... эпоху просвещения, отчасти средневековья, там, с какими-то латинскими корнями, чем-нибудь таким. И, безусловно, с точки зрения движения, это все, что касается синематографии, motion design, анимация, это тоже очень сильно приветствуется. На этом, собственно, я перехожу к Windows Phone и чуть-чуть тоже про метро. Здесь должен быть еще один ролик. Для тех, кто не знает Windows Phone, он выглядит примерно вот так. Сейчас я пущу дальше. Я на всякий случай, я, наверное, забыл сказать, на что нужно обратить внимание. А то вы подумаете, что я вам Windows Phone рекламирую и показываю рекламу. Значит, на что нужно обратить внимание, я надеюсь, может быть, вот тут сейчас у вас память назад несколько кадров отыграет. Значит, три важные вещи. Первое – это то, как в том числе в рекламе позиционирование интегрирована личность, персонализация телефона, включая социальные сети. Второе – это жизнь этого телефона, включая лайфтайлы, которые там через там, каждый экран показываются, как они обновляются и поддерживают живой статус. И третье – это некоторые переходы между экранами, когда, в том числе со стартового экрана, я куда-то нажимаю или погружаюсь внутри приложения. Вот на эти три вещи стоит обратить внимание. We'll be right back. Вот. Я надеюсь, часть из этого вы увидели. Надо сказать, что метры в Windows Phone тоже появился не, вот, не абы как. Вот, то есть не то, чтобы просто так взяли и сказали, вот это будет метры, и вот все, вот так вот все рисуем. То есть даже внутри команды Windows Phone, дизайна, которая делала платформу, было много вариаций. И здесь вот просто несколько картинок из того, что можно где-то найти и увидеть, есть. И в принципе, каждый из этих вариантов так или иначе отталкивается от тех базовых принципов, которые есть. Но при этом вы обратите внимание, если вы видели Windows Phone вот сейчас в ролике, видели, там просто держали в руках, смотрели и пробовали сами что-то, то это все отличается от того, что есть в финальном Windows Phone. Но на практике оказывается, что все это, в общем-то, соответствует метро, хотя и, скажем, выходит или расширяет, там, выходит за рамки гайдлайнов, расширяет, собственно, базовые концепции. То есть в некотором смысле для того, что было положено в основу телефона, базовой платформы, какие-то из этих идей вошли, какие-то были отвергнуты, но, в принципе, многое из этого, оно может быть использовано в приложениях. Я не буду на этом... И кто-то фотографирует, да? Нет? Нет. Окей. Тогда я не буду на этом останавливаться. Что еще важно, вот я тоже не буду говорить много слов, как все прекрасно, рисуйте прямые линии, используйте сетки, я про это чуть позже скажу. Значит, на что важно обратить внимание, в интернете вы увидите, если будете смотреть, в том числе в гайдах, описание метра языка и с подробным описанием того, что туда в основу ложится. И есть, соответственно, описание метра языка, и когда мы будем говорить про Windows Phone, ну и в целом про Windows Phone, и про Windows 8, есть еще метапринципы, про которые я чуть позже скажу, они частично пересекаются. Но с точки зрения визуального стиля, на что важно обратить внимание? С тем, чтобы это действительно было легкое, удобное, понятное, с тем, чтобы подумать над тем, чтобы там была качественная типографика, она была сбалансирована и продумана внутри всего вашего проекта, продукта, с тем, чтобы вы отдельно подумали, где какие переходы применяются. Скорее всего, по умолчанию применяются уже правильные переходы, но если вы придумаете что-то свое, то это тоже может быть важным. В некоторых случаях движение является подспорьем для того, чтобы пользователь сам пытался раскрывать информацию. Я об этом буду говорить чуть позже, когда буду говорить про панорамы, но панорама активно использует, в общем-то, движение, хотя и фоновое, для того, чтобы побудить пользователя что-то дополнительно изучать. Важный приоритет контента, безусловно, об этом очень много сказано, и в приложении действительно самое важное, что в нем есть, это контент, то, ради чего приходит пользователь. Об этом всегда важно помнить. И последний пункт, вот, и он же будет в том числе в метапринципах, это то, что телефон должен быть по-настоящему цифровым, он должен быть честным. И это означает, в частности, то, что там, где это возможно, нужно не стесняться, а наоборот проактивно использовать возможности цифрового мира, начиная с интеграции с различными сервисами в интернете, с облаком, переходя к различным сенсорам там, где они помогают расширить, собственно, опыт пользователя, и заканчивая, собственно, теми визуальными возможностями, которые есть на платформе, включая графику, включая возможность вставки фотографий, включая возможность типографики, включая вопросы использования анимации и движения. Об этом всем тоже нужно помнить. Что еще важно? Метро, и о чем важно помнить в динамике, в том числе нескольких лет, метро – это язык живой. И как жива платформа, она постоянно развивается, ходя и выходит версиями. Это, в принципе, понятный технологический процесс, но с тем же успехом ваше приложение, оно должно быть тоже живым, не только в контексте истории конкретного пользователя, но и в контексте того, как вы выпускаете это приложение. То есть, если вам интересно ваше приложение, то, скорее всего, оно периодически будет выпускать какие-то апдейты, может быть, новые фичи, может быть, дотачиваться дизайн, потому что вот в мелочах можно совершенствоваться, конечно, бесконечно, и всегда можно найти что-то интересное, новое, особенно с учетом опыта пользователей, которые оставляют вам отзывы. Вот если привести несколько примеров просто того, как это все менялось, это Windows Phone 7, хабы, People и Office. И я, в общем-то, эту историю несколько раз уже рассказывал, но в прошлом году, собственно, в сентябре, Windows Phone запускался в России. И мы начали видеть, как многие компании, отдельные разработчики, крупные компании начали выпускать приложения для Windows Phone. И оказалось, что, ну, собственно, запускался в России телефон не 7, а 7.5. Ну, вот это 7. И неожиданно я вдруг, я смотря там на гайды, какие-то дополнительные инструкции, я обнаружил некоторые интересные вещи в приложениях, которые выходили после выпуска Windows Phone 7.5, и сначала долго не мог понять, откуда они взялись. Значит, я сейчас скажу, на что нужно обратить внимание, но если вы увидите разницу в некоторых элементах, она особо заметна в хабе Office. Сейчас я вернусь назад. Ну и в хабе People она тоже заметна. Значит, на что нужно обратить внимание? И там используется панорама. И наверху панорамы, справа от заголовка, есть кнопочки. Видите? Собственно, в платформе, которая была в версии 7.0, в том числе в наших продуктах, в некоторых, вот такое решение можно было увидеть. Потом, с учетом опыта там пользователей, как это вообще пользовались, ну, по мере того, как набиралась статистика, выяснилось, что, наверное, это не очень хороший способ и нужна некоторая унификация. И если вы посмотрите, как это поменялось дальше в 7.5, вы увидите, что и в том числе в гайдах есть рекомендация о том, что действия нужно стараться переносить в application bar, который появляется внизу. Не вот наверху, там в панораме. И это просто мелочь, но вот я для себя в какой-то момент понял, что некоторые приложения, которые на российском рынке выходили, они отталкивались действительно от тех приложений, которые были сделаны, в том числе наши, под Windows Phone 7, хотя делались для 7.5 уже. И в этом смысле за платформой тоже стоит следить, и, может быть, вместе с платформой смотреть, что там поменялось, и обновлять ваши приложения. Другой пример, тоже небольшой. Одна и та же задача, Outlook, погружаюсь в письмо. На что нужно обратить внимание? Там слева 7, справа 7.5. Анимация разная. Я надеюсь, все видят? Нет? Значит, что происходит в анимации 7.5? Вообще движение – это такая интересная штука. И она в некотором смысле вместе с навигацией, с информационной картой, она позволяет понять, как это все устроено, и использовать наш физический опыт вообще там взаимодействия с разными предметами, частично на подсознательном уровне перетаскивать сюда эти аналогии. В случае 7.5 объект, на который я нажимаю письмо, делает манипуляцию следующего характера. Он улетает куда-то взад и вбок и возвращается с новым контентом. И он делает такое круговое движение. В случае с первым, эта анимация, она похожа, но она менее яркая вот именно вот в этом контексте. То есть она меньше использует в данном случае конкретно данную метафору. То есть она улетает куда-то вниз, и дальше снизу выезжает вот, или там частично сверху новая страница. Это разные метафоры несколько. И тут действительно вот, постоянно ищется, как что-то дотачивается, и на это тоже можно обращать внимание. Ну, по крайней мере, обращать в вашем приложении, как это все используется. Если говорить про принципы, которые вы сегодня найдете, в общем-то, актуальный набор принципов, то есть вот то, что я говорил дальше, перед этим про некоторые характеристики метроязыка, это тоже в некотором смысле принципы, потому что и одно, и другое, оно на самом деле об одном и том же. Просто местами названы разными словами, местами расставлены по-другому приоритеты, но от этого суть не меняется. Да? Метро, что для нас важно? Да? Для нас важно, чтобы дизайн был отточенным, чтобы вы продумали в том числе мелочи, детали. Для нас важно, чтобы приложения были быстрыми, и они для пользователя воспринимались как быстрые. На самом деле, если вы посмотрите на аппаратные характеристики Windows Phone, практически всех моделей, которые сегодня есть на рынке, вы неожиданно обнаружите, может быть, да, особенно если вы техногик, и для вас там критично там, одна процессорная, одноядерный процессор или четырехядерный, вы неожиданно обнаружите, что все Windows Phone — это, в общем-то, не самые мощные процессоры, содержат внутри, и все одноядерные. Но при этом, с точки зрения пользователя, вы обнаружите совершенно другую вещь, что Windows Phone неожиданно быстрый. Он позволяет действительно делать быстро, решать задачи. И это отчасти связано с тем, как устроена платформа, это отчасти связано с тем, как мы расставляем приоритеты, но, тем не менее, важный момент в том, что и в приложениях это должно быть действительно, приложение должно быть быстрым и позволять быстро решать задачи. Про цифровой мир я уже сказал, про приоритизацию и вообще стремление вынести на первый план основные задачи, постараться сделать больше меньшими средствами, отчасти это метафора, с другой стороны, действительно, все лишнее нужно выкидывать. И про интеграцию с платформой частично, наверное, буду рассказывать я, частично расскажет Стас, но об этом чуть позже. Еще один интересный момент, который я часто слышу про Метро, в общем-то, в контексте Windows Phone, как правило, потому что про Windows 8 еще не так много про Метро говорят, и мы только начинаем про это говорить. И одна из самых частых вещей, которые я слышу, что Метро — это ужасно аскетично. Это там белый цвет, черный фон, минимум деталей, все выкинули. На самом деле это не так. Метро — это богатая штука, просто он по-другому расставляет акценты. В Метро очень хорошо ложатся фотографии, в Метро очень хорошо ложится красивая инфографика, в Метро очень хорошо ложится красивая работа с типографикой, со шрифтами. Но при этом это по сравнению с некоторыми другими платформами, в некоторых вещах он действительно выглядит аскетично, тут нет кожаных диванов, змеиных шкурок, глянцевых экранов, металлических поверхностей. Ну и разных других вещей. Этого действительно здесь нету. Наверное, в этом тоже есть некий аскетизм. Второй важный момент, возвращаясь к тому, что я только что сказал, Метро не пытается быть тем, чем он не является. Телефон не является кожаным диваном, телефон не является змеиной шкуркой, телефон не является металлической штукой. Телефон — это цифровое устройство с цифровой, собственно говоря, поверхностью. Стас, это ты так телефоном сделал? Окей. Я вот эти вещи сейчас пропущу, потому что я частично про них буду говорить. Презентация будет доступна, вы к этому сможете вернуться. Я просто про это не хочу там лишний раз говорить, но важно, чтобы в материалах это осталось, в том числе и в некоторых деталях. Про все это я буду говорить. Другой интересный момент, который связан с Метро и который вы иногда увидите. Я вот специально не стал писать, что это за приложение. Может быть, те, кто читает WP7 форум, знают или найдут это. Важный момент. Он заключается в том, что на самом деле для любой платформы, для которой есть свой язык дизайна, своя платформа, очень важно обращать внимание на то, что пользователи, как только они обучаются пользоваться этой платформой, начинают неожиданно любить приложения, сделанные для этой платформы, и хуже воспринимают приложения, которые переносятся с другой платформы на эту один в один. Это действительно так. Для некоторых заказчиков, я думаю, все дизайнеры это понимают, для некоторых заказчиков это оказывается сюрпризом. Сюрпризом оказывается, что приложение, которое сделано на iPhone, не очень хорошо воспринимается пользователя на Android, не очень хорошо воспринимается пользователя на Windows Phone. И, собственно, на самом деле работает в любую сторону. И по этому же самому приложению я вот выбрал там из десяток ревью было написано. Вот я выбрал 3 из них, в которых просто четко выражено недовольство пользователя, что им не понравилось. Они прямо так и пишут. Извините, это не Метро, это неудобно. Не потому что iPhone хуже, чем Метро, а потому что на телефоне с Метро, на Windows Phone им действительно неудобно. Об этом важно помнить. И в этом смысле, то есть вот это пример, это нереальное приложение, это вот чего не надо делать? Не надо делать вот так вот. Что надо сделать? Нужно изучить Метро и те же самые задачи решить в метроинтерфейсе. Вот это правильная вещь. Собственно, на этом вводная часть заканчивается. Дальше я перейду уже больше к конкретике. Мы постепенно будем погружаться в практику. Начнем мы, собственно, с того, что интересного и особенного есть в мобильном форм-факторе. Значит, на что важно обратить внимание? Железо. Если мы говорим про Windows Phone, то во всех Windows Phone фиксировано минимальное аппаратное требование. Я про это говорить в деталях не буду, но важно понимать, что есть некоторый бейзлайн, который фиксирован. В некоторых новых устройствах, которые там волнами выходят на рынке, может быть дополнительный функционал. Например, тут такое просто для понимания вещей. Например, сегодня там есть 100 000 приложений для Windows Phone. Все эти приложения будут работать на Windows 8, Windows Phone 8. Но на Windows Phone 8 будут некоторые дополнительные вещи типа NFC, которых на телефонах Windows, которые вот сегодня есть на рынке, его нету. Да? Это означает, что вот дальше это можно будет использовать. Но в некоторых моделях могут быть такие ответвления, дополнительные возможности, которые могут раскрывать дополнительные сценарии. Но тем не менее всегда есть некоторый бейзлайн. Вторая важная вещь. На всех Windows Phone, которые есть сегодня на рынке, у них у всех... ну вот внутри, да, не физически, а цифровой, наверное, да, экран, он везде одинаковый, размер экрана везде одинаковый, это 480 на 800 пикселей. Физический размер устройств, он разный, и в этом смысле там вот количество точек там, на сантиметр или на дюйм может отличаться, но с точки зрения графики, графических каких-то материалов, соответственно, можно готовить один раз, это будет работать везде. Конечно, с точки зрения размеров, там, каких-то элементов, на которые нужно нажимать пальцами, важно учитывать физический размер прежде всего, я об этом чуть позже скажу, но тем не менее размер он один и тот же. Есть еще области, которые могут отъедаться сверху и снизу, если вы вставляете статусную панель и панель приложения, но это отдельный разговор. Важный момент, который интересно помнить на будущее. Он заключается в том, что в какой-то момент, я не знаю когда, выйдет Windows Phone 8. В нем будет три новых разрешения, ну, всего три разрешения, два новых, которые, в общем-то, похожи на то, что есть сейчас. Одно из них повышенное разрешение с тем же самым соотношением сторон, второе с чуть большим, но при этом это тоже фиксированный набор. Это означает, что вы можете, вообще говоря, если вам удобно и хорошо отталкиваться от базового, делать просто на 480 на 800, и оно, 800 на 480, оно, скорее всего, будет нормально работать. Во всех остальных случаях на экран оно просто будет масштабироваться нужным образом. Но при этом, соответственно, вы можете предоставлять и графику повышенного качества, и она будет лучше смотреться на экранах. Я не знаю, как это будет сделано с точки зрения платформы технически, но, тем не менее, наверное, на других платформах это пройденный этап. Здесь важно, что есть фиксированный набор. Я думаю, это самый критичный момент. Что еще важно помнить? На всех устройствах есть некоторый набор кнопок. Есть три из них, которые, наверное, самые-самые критичные, потому что и пользователь чаще всего ими пользуется. Это три кнопки снизу, которые всегда аппаратные. Они могут быть просто там, механическими практически, они могут быть сенсорными, но тем не менее они на всех телефонах есть. Это вот эти три кнопки. Назад, старт или Windows и, соответственно, поиск, которые делают ту или иную задачу. Поиск, если начать с конца, он ищет, вызывает либо приложение Bing. На российском рынке, если вы поставите русскую локальную, он вызывает поиск в Яндексе. Старт, соответственно, выводит на стартовый экран, а по долгому нажатию на старт можно выводить некоторые голосовые команды. И есть еще самая главная и самая частая кнопка, которой пользуется аппаратный пользователь, это кнопка «Назад». Она вынесена аппаратно, она есть на всех устройствах. С ней можно делать два действия. Можно нажимать «Назад» и можно долго подержать «Назад». Она открывает специальный интерфейс для фаст-твитчинга. И, наверное, Стас про это расскажет чуть-чуть подробнее. Значит, о чем важно помнить? Значит, все устройства, они все сенсорные, в них нужно тыркать пальцами. Соответственно, пользователи должны иметь пальцы, которыми они тыркают. И эти пальцы, раз они есть, они имеют физические размеры. И для сенсорных интерфейсов есть некоторые параметры, которые сильно более критичны, чем по сравнению с другими. И одна из таких вещей – это, конечно, размер целей. Другая из таких важных вещей – это важность отдачи. И действительно, пальцевые интерфейсы, ориентированные на пальцы ввод, они в отдельных аспектах отличаются от интерфейсов, которые ориентированы на ввод даже мышкой с клавиатурой. Хотя это не отрицает того, что один и тот же интерфейс может быть одновременно адаптирован и под одно, и под второе, про третье, пробрасывая нужные команды и нужные API, как это сделано, например, в Windows 8. Про Windows Phone, если мы говорим, там исключительно пальцы ввод. Значит, о чем важно помнить? О том, что размеры пальцев у разных людей разные. Есть дети, есть большие дяди, и у них где-то в два раза могут различаться размер пальца. И, соответственно, исходя из этого, из некоторых средних оценок, Нужно говорить о том, что есть некоторый минимально рекомендуемый размер цели. В данном случае он, кстати, указан в миллиметрах, а не в пикселях, что, надеюсь, понятно, потому что пальцы, они не пиксельные. Соответственно, 7 мм – это минимальный рекомендуемый размер цели. 5 мм – это обычно очень маленькая вещь, и в нее трудно попасть, она дает большое количество ошибок. Рекомендуемый – это 9 мм, цель, в которую можно попасть, ну, соответственно, квадрат 9 на 9 мм, либо больше в любую сторону. Тогда в него можно нормально попасть. Все, что больше, кнопка во весь экран – это не самое лучшее решение, но в нее всегда можно попасть. Соответственно, отсюда есть некоторые вещи, которые вытекают с точки зрения интерфейса, с точки зрения шрифта, который можно прочитать, с точки зрения блоков, которые можно нажать, и с точки зрения размеров цели, в которые можно нажимать. О чем важно помнить... Надо вернуть? Нет? О чем важно помнить, это о том, что все объекты, которые вы кидаете на экран, они могут иметь две вещи, которые могут совпадать, могут не совпадать. И, соответственно, у нее есть всегда визуальная часть, в которую я целюсь. Я как пользователь целюсь вот в квадратик. И есть область, которая реагирует на мое нажатие. Учитывая, что палец, он не пиксель, не одна точка, соответственно, есть некоторая область, в которую я буду стараться попадать, область некоторого такого притяжения. И для себя важно отвечать на вопрос, что является вот одной, что является другой, и как они стоят относительно друг друга. Обычно, соответственно, что... Важно, это чтобы визуальный стиль, вот визуальная область, при этом должен быть, собственно, баланс. Да? Область касания, она не должна быть неожиданно большой относительно визуальной части. И вот пропорция от 60 до 100%. 100% это когда они совпадают, 60% это, соответственно, по площади, когда область визуальная меньше, чем область касания. Ну вот в качестве примера, вот тот же самый список приведен слева, но просто обычным списком, наверное, в который тоже можно пытаться нажимать, но нужно очень так вот заточить палец там, и пытаться нажимать. Намного проще, особенно если это небольшой список, в принципе, всегда можно листать, сделать такие элементы, в которые действительно можно нажимать, и тем более их можно снабдить дополнительными какими-то визуальными элементами. С точки зрения проектирования, я не знаю, есть ли какое-то вот промышленное распространенное название для второй части. Вот часть, которая нарисована слева, она называется Red Lines. Наверное, знакомая штука. Которая описывает, где какие отступы, как вообще как должны располагаться элементы, какого там размера блоки, какого размера шрифты и так далее. Для сенсорных устройств, насколько я понимаю, с одной стороны, эта вещь практикуется, с другой стороны, устоявшегося названия нету. Команда Windows Phone называет это Green Lines. Хотя, скорее, это Green области, какие-то Green Areas, может быть, ну, Green Lines, тем не менее. Это области нажатия на конкретные элементы, как они соотносятся друг с другом. И это, конечно, зависит еще от зрелости там, процесса разработки дизайна, но, может быть, на это стоит обращать внимание. Особенно если дизайн рисуется отдельно, а дальше передается задача в какую-нибудь команду интеграции разработки с тем, чтобы они понимали, а вы продумали, если вы дизайнер, не только то, как элементы должны отстоять друг от друга, но и в те элементы, в которые можно нажимать, какая реально у них должна быть область касания относительно визуальной части. Может быть, об этом стоит отдельно задуматься, ну и, соответственно, ее проектировать нужным образом. Простой пример. Если вы посмотрите на Windows Phone, экран со списком приложений, то, как он выглядит слева, ой, справа, слева нарисовано то, какой физический размер у стрелки назад. Ну, в качестве примера иллюстрации, да? То есть, если бы она была нарисована визуально такого же размера, как область, она была бы вот такой большой. Это означает, что пользователь очень легко может в нее попасть. Но кроме того, что действие перехода на стартовый экран продублировано еще двумя способами, то есть можно просто пролистать экран и можно нажать кнопку «Старт», кнопка перехода на экран стартовый назад, она действительно достаточно большая для того, чтобы в нее можно было не промахнуться. Еще что важно. Важно, чтобы элементы, которые вы кладете на экран, они были отзывчивыми. Я не знаю, видно или нет. Давайте я еще раз запущу. Есть небольшая разница. И там нажимаются на один и тот же элемент. Кто заметил разницу? Да, вот, наверное, человек 10. Обратите внимание, элемент во время нажатия слева, он немножко продавливается. А в языке Windows Phone это называется, наверное, правильно читать tilt или tilt анимация, некоторое такое покачивание. И, в принципе, когда вы делаете, например, элементы списка, по-моему, по умолчанию у них должна использоваться такая анимация, то есть он действительно покачивается. Если вы нажмете на стартовый экран, если у вас есть Windows Phone под рукой, на какую-нибудь плитку, то вы увидите, что она тоже продавливается в зависимости от того, с какой стороны вы на нее нажали. Это некоторый такой визуальный фидбэк, который говорит, что с этим элементом действительно можно взаимодействовать. О чем еще важно помнить? Есть, что на Windows Phone, завтра я буду рассказывать про Windows 8, язык жестов. Они, в общем-то, похожи. Язык жестов, обычно он очень простой, то есть это либо жест одним пальцем, либо жесты двумя пальцами, это пин, там, этот pinch to zoom, что называется, масштабирование, делается двумя пальцами. Все остальное тоже можно, если вам это действительно нужно, но вам, правда, технически придется самим обрабатывать нажатие на пальцев. Но базовые действия, они все, вот жесты, они здесь описаны. О чем еще важно помнить с точки зрения эргономики и того, что на что-то нужно нажимать пальцами и нужно делать быстрый ввод. Это размещение контролов. И в частности, в некоторых случаях, когда вы делаете текстовый ввод, соответственно, у вас будет появляться клавиатура. По-моему, есть одно или два устройства на рынке, в которых есть аппаратная клавиатура с Windows Phone. Но, тем не менее, в основном это сенсорный, и, соответственно, клавиатура, она перекрывает, в общем-то, полэкрана. Важно, чтобы те действия, которые нужно сделать после ввода, например, логины, пароля, они были досягаемы без того, чтобы убирать клавиатуру. То есть без того, чтобы я делал лишние действия. И, в принципе, одна из рекомендаций, например, да, простой пример, экран логина. Ваше приложение, может быть, первый раз логина. Что здесь важно размещать, с тем, чтобы было этим удобно работать? У вас есть поле ввода логина, пароля и кнопка подтверждения. Есть два правильных решения этой задачи. Первое заключается в том, что кнопка там, логин располагается вместе с полями ввода над клавиатурой в первой части экрана. Второе решение заключается в том, что кнопки подтверждения ввода располагаются в панели приложения под клавиатурой и всегда доступны. Ну, простой пример, да, об этом важно помнить. Так, давайте я на этом пропущу, и мне нужно быстренько двигаться вперед. Иначе я не успею. Значит, упражнение. Упражнение заключается в следующем. Значит, чего я хочу, чтобы вы сделали? Наверное, у каждого есть маленький блокнотик. Есть же? Да, у меня, наверное, тоже есть. Вот он маленький, компактный. Значит, что нужно сделать? Нужно проделать примерно следующую вещь. Я хочу, чтобы вы на одной и той же странице постарались, можно там наложить руку сверху, но на самом деле, скорее всего, размер вашей руки соответствует размеру страницы, но на всякий случай рамки очертите. Там раздавали разные блокнотики. Вот а такой у кого есть? Маленький. Ну что же вы не взяли маленький блокнотик? Окей, ладно. На квадратом тоже можно обрисовать руку. Вопрос в чем? Ну реально, приложите руку и нарисуйте. Вот. Очертите рамки руки. Вот, это важно. Прочувствуйте, то, вот, наверное, большинство из вас первый раз, ну вот вы в детстве это делали, обрисовывали свои руки, наверное. А кто-то такое упражнение в детстве делал хоть раз там? Обрисовать свою руку. Вот видите, вот половина делала. Вот сегодня, спустя много лет, вы возвращаетесь с детства и делаете это снова. Вот. Важно понять, какого размера ваша рука. Дальше, наверное, это единственный случай, когда я вас сегодня попрошу достать ваши телефоны. Я хочу, чтобы вы сделали следующую вещь. Возьмите телефон в одну руку так, как вам это удобно. Как бы вы им пользовались. Значит, на что нужно обратить внимание? Вот относительно руки попробуйте зафиксировать для себя, как он лежит. Вот. Вот этот угол, как он лежит в вашем удобном положении. Вот. И вот этот уголок нарисуйте поверх той картинки, которая у вас только что была. Что там? Ну что такое? Нет, смотрите, да, каждый человек индивидуален, поэтому нарисуйте ту руку, которую вы держите телефон, и так, как вы его держите. Конечная цель — нарисовать там размеры руки, контуры руки и зафиксировать относительно ладошки то, как у вас лежит телефон в вашем любимом использовании. Следующий шаг, как только вы это сделали, нужно к этому уголку приложить свой телефон и обрисовать границы телефона. Задача понятная? Сейчас я испорчу один флипчарт. Я не уверен, что камере нужно бегать за мной, но можно побегать. Варежка. Значит, у меня где-то вот такой вот уголок будет. Потом я иду за своим телефоном. Значит, я беру телефон. И рисую телефон. Я уверен, что размеры рук у всех разные. Я уверен, что размеры телефонов у всех разные, но в целом будет некоторая сходимость. На что интересно обратить внимание? Что в большинстве случаев, во-первых, вот телефон, скорее всего, ложится по размерам в ладошку нормально практически у всех. Если у вас там небольшой какой-нибудь планшет, телефон, то, наверное, ложится. Значит, на что важно обратить внимание, с тем, что в том числе в том, когда вы проектируете, в том числе и для себя. Если вы теперь возьмете свой телефон и попробуйте сделать несколько интересных жестов, эти жесты называют, скорее всего, вы в телефоне, если пользуетесь одной рукой, вы пользуетесь большим пальцем. Вот посмотрите, как он у вас ходит на разных сгибах фаланг. Ну, просто реально ход пальца, да? И посмотрите, в каких направлениях там он у вас проще всего пересекается. У вас должна получиться вот примерно такая картинка. Вы можете нарисовать телефон другого человека, да. Значит, картинка очень простая. Ее сделать очень просто, можно за минуту нарисовать. Чем она важна? Вы можете посмотреть на эту картинку у соседей и проверить, похожа ли она на вашу. Но я, на самом деле, честно рекомендую это сделать. И если она сильно отличается, то, может быть, в этой жизни что-то не так, но в целом должна быть сходимость. Значит, что важно в этой картинке? Обратите внимание, те области, в которых наиболее удобно пользоваться пальцем большой руки, держать телефон в одной руке. Относительно вот, собственно, экрана телефона. Это означает, что в этих областях в основном должны лежать кнопки, скроллы, ну, списки, которые можно прокручивать. Это основные области, на которые мне проще всего будет нажимать. И вот с точки зрения проектирования вот, композиции экрана, об этом всегда важно помнить. Почему? Потому что если вот там вот, давайте сейчас я возьму красный фломастер. Вы увидите, что практически везде есть небольшая зона, вот здесь вот, в которой палец ваш не попадает. Ну или попадает хуже, чем во все остальные. И это не то, чтобы мертвая зона совсем. Но это та зона, куда важные действия, может быть, не стоит располагать. Их можно располагать вдоль левой границы, либо снизу. И здесь, правда, есть важный нюанс. Если бы я был левшой, то у меня бы картинка была симметричной. И в этом смысле, конечно, нужно смотреть уже на демографию и выяснить, что, к сожалению, количество правшей больше, вот, и поэтому нужно ориентироваться прежде всего на них. Но, тем не менее, это важная вещь. Вы левша? Нет? Черт, я вас обидел, да? Ладно, двигаемся дальше. Следующая важная вещь, она касается мобильных сценариев. У меня здесь будет несколько роликов. О чем важно помнить, да? Я говорил про консюмеризацию, про то, что телефон — это личное устройство. Это реально личное устройство, которое вы там обживаете, ставите на него сами царапины, сами бьете экран, у вас появляются индивидуальные царапины, трещины на мониторе, на экране. Вот все индивидуально. Не бывает двух экранов с одинаково разбитым экраном. У всех разные, да? И там настройки внутри все разные, поэтому это действительно очень личное. Соответственно, о чем важно помнить, это о тех сценариях, в которых этим телефоном пользуются. У меня есть два веселых ролика. Один из них вы наверняка видели. Ну, то есть почти наверняка вы его навряд ли не видели. Знакомо? Так, ну дальше начинается реклама. Ну, я должен сказать, что компания, которая делает этот телефон, там, видимо, работают не менее безумные, ну, в хорошем смысле, дизайнеры, чем в компании, которая делает Windows Phone. Второй ролик. Сейчас он запустится, он идет почти 2 минуты. На что я хочу обратить внимание, да? Мы говорим про мобильный сценарий. Вот в предыдущем ролике... На что важно там прочувствовать, может обратить внимание, на то, что люди действительно безумно разные. И когда мы говорим о пользователях конкретного приложения, устройства, важно понимать, что это могут быть совершенно безумные разные сценарии, хотя, наверное, есть какая-то сходимость среднестатистическая, но, тем не менее, могут быть совершенно вот разные кейсы, которые могут быть интересны, для которых интересно делать приложение. А вторая вещь, которую важно помнить, это то, что вот телефоны, если мы говорим про мобильный сценарий, я вот... Проснулся, посмотрел, там, не знаю, может быть, какую-то новость, погоду с утра, положил в карман, поехал на работу, включил там MP3-плеер, на работе проверил почту, пошел за кофе, может быть, тоже проверил почту. Вот мне только что свалился там, что кто-то про меня упомянул только что в Твиттере. Вот этот сценарий, он действительно вот, совершенно разорванный, безумно вот в течение дня. И об этом тоже важно помнить, да, что даже одним и тем же приложением или разной совокупностью приложений я буду пользоваться в течение дня, в разных устройствах, в разных условиях для решения разных задач в разных местах географически. И это, с одной стороны, важно учитывать, и это можно использовать, с другой стороны, об этом важно помнить, потому что в любой момент, собственно, контекст работы с приложением, он может быть разорван неожиданно. Кстати, по статистике большинство пользователей Windows Phone – женщины. Ну так, тоже к слову. Значит, о чем важно помнить, да? О том, что реально есть очень, вот, даже 24 часа, да, часть из них мы спим, остальное время с большой вероятностью телефон у многих людей сегодня под рукой, и сценарии возврата в ваше приложение или ухода из вашего приложения действительно могут быть разными. Поэтому важно помнить о том, как пользователь в течение там, дня, вот есть некоторая история того, как пользователь пользуется вашим приложением. Другой интересный момент с точки зрения того, как пользователь действительно пользуется вашим приложением, важно помнить о том, что вот в КВН была на этот счет хорошая шутка, там кто-то из КВНщиков шутил, правда, по поводу Гусмана. Я вам сказал, что Гусман не ленив, а рационален. И люди, на самом деле, тоже не ленивы, конечно, а рациональны. Но фактически это означает то, что... Точнее, люди-то не рациональны, конечно. Рационален наш мозг и там природа, которая все это делает. Тем не менее, значит, о чем важно помнить? О том, что люди, как наш мозг, да, скорее, как объект, который пытается вести энергоэффективный образ жизни, если его чем-нибудь лишним не напичкали, он старается делать как можно меньше работы для того, чтобы решить ту задачу, которую он делает. Это означает, что с точки зрения, особенно в мобильном разорванном сценарии, когда я зашел в приложение, перестал пользоваться, снова стал пользоваться и так далее, особенно критично, чтобы ту задачу, ради которой я пришел, я решил максимально быстро и эффективно. Но, с другой стороны, оказывается, что если у меня есть время, я сижу в кафешке, я сижу, жду самолета, рейса в аэропорту, я там еду в поезде, все что угодно, да, там я ожидаю друзей, у меня есть свободное время, появляется неожиданно, я готов пользоваться приложением, читать новости, погружаться и так далее. Об этом тоже важно помнить, да, что важно предоставить две вещи. Не зациклиться на одном либо другом, а важно одновременно решить две задачи, которые отчасти там вот перпендикулярно друг другу. А. Максимально быстро и эффективно решить ключевую задачу, ключевой сценарий. И Б. Если есть возможность погрузиться в детали, побольше попользоваться вашим приложением. Это действительно важно. Поэтому важно помнить о приоритизации и, собственно, о скорости выполнения ключевых задач. Еще, наверное, два ролика интересных. Про этот ролик я вам должен сказать некоторый контекст, иначе вы меня тоже неправильно поймете и будете обвинять потом, что я в течение всего дня рекламирую Windows Phone вам. Значит, это рекламный ролик, который делает наша международная корповая команда в Штатах по продвижению Windows Phone. И они решают, там серия роликов, вы можете их найти легко на YouTube, они решают очень простую задачу. Выбирают некоторый сценарий, вполне себе жизненный, и смотрят, насколько этот сценарий можно быстро решить на Windows Phone, можно быстро решить на другом телефоне, не Windows Phone. Понятно, что это маркетинг. И в этом смысле нужно относиться, конечно, всегда с некоторой долей скептицизма, потому что нужно всегда применять... скажем, соизмерять ролик с тем, насколько для вас лично, например, этот сценарий критичен и интересен. Если он интересен, то значит, да, реклама работает на вас, она показывает, что Windows Phone лучше. Если этот конкретный сценарий не ваш сценарий, или вам он кажется нереалистичным, то, может быть, это просто реклама. То есть вот нужно всегда с некоторой долей скептицизма воспринимать, чтобы вот, то есть я не продаю Windows Phone, то есть я буду рад, если вы все будете, у вас все будет Windows Phone, будете рассказывать, какой он прекрасный, но вот моя задача не чтобы вы пользовались Windows Phone, а чтобы вы разрабатывали приложение под Windows Phone. Это где-то параллельные задачи, но это разные задачи. Вот я вот про это хотел сказать.
Hey, I'm Ben, and today I'm showing people how Windows Phone is simply faster at the everyday stuff they do on their smartphones. All right, so I'm here with Joey and Noel, and you guys are from Argentina, correct? You're just visiting? Yeah. So, do you guys know where you're eating dinner tonight?
No.
What if we try and find a place with our phones? You said you like Japanese? They like a 4-star rated Japanese restaurant. If you can find that before me and find direction...
Маленький вопрос. Нужно рассказать, что там происходит? Все по-английски понимают? Да? В основном, да? Окей. Значит, что там сейчас будет происходить. Он нашел двух людей, или там сколько-то, трех или двух? Двух, да? На улице вышло случайных и говорит, давайте вы из Аргентины, тут первый раз, давайте попробуем найти, где можно быстренько поесть, какой-нибудь там китайский ресторан ближайший. Вы ищете с помощью вашего телефона, я ищу с помощью Windows Phone. Вот примерно такой контекст. So you can use whatever you want on your phone. You got an Android phone, correct? I do, yeah. Okay. One, two, three, go. All right, I got Wasabi Bistro, and I got directions coming up. Good searching. Well, that's working. Here are my directions. Tell me on your phone how you do this. Starts here. Я не буду показывать дальше. Они на самом деле каждый раз спорят. Они будут счастливы в итоге, они поймут, какой телефон лучше. Значит, что важно, да? На самом деле, с точки зрения не вообще Windows Phone, а с точки зрения проектирования, я бы на самом деле рекомендовал каждому из вас попробовать посмотреть эту серию роликов и оценить не вот какие-то там преимущества конкретно платформы, а то, как формулируются конкретные задачи. И действительно, насколько они могут быть жизненными, и насколько важно, чтобы для этих жизненных там задач, может быть, разной сложности, находились те или иные быстрые способы решения, если они критичны для ваших сценариев, для вашего приложения. Второй ролик, который я хотел показать, он немножко длиннее. Касательно решения некоторых задач, в данном случае при наличии телефона, по сравнению со случаем, когда телефона нету. Thank you. Вот. Прокачался в фрукт-ниндзя, да. А, значит, на что важно обратить внимание, да, то есть вот там было несколько, на самом деле, интересных деталей, потому что, помимо того, что ролик веселый, а в одном из, собственно, в последнем моменте была интересная деталь, то, что он во что-то погрузился, но контекст его общения был прерван приятной деталью, которую вот, вот эта молодая девушка, видимо, ему послала какое-то сообщение, что она там то ли подходит, то ли сзади. А, ну, видимо, кто-то о своем подумал, да, но вот, тем не менее. Значит, о чем важно помнить, да, нужно думать о пользователе, понимать, кто он и как и зачем он будет пользоваться вашим приложением. А, одна из ключевых вещей, которую важно сделать для вашего приложения, она заключается в том, чтобы понять, в чем приложение, которое вы делаете, лучше других. В реальности на рынке, скорее всего, в вашей нише, если только что-то не узкоспециализированное, есть N-сеть игроков, которые делают вообще-то то же самое. И, например, все говорят, что мы лучше там, онлайн-кинотеатр. Все говорят, у нас там самая лучшая коллекция книг. Все говорят, что наше приложение самое лучшее, не знаю, там, для того, чтобы бегать по утрам и отмерять, сколько калорий я там чего-то. Все приложения говорят, что, ну, в своей категории, что мы самые лучшие для ведения там, заметок, для ведения туду-листов, списков покупок и так далее. Все говорят, что они лучше. Да? Поэтому важно понимать, чем вы лучше других, каковы основные сценарии, и важно эти сценарии превратить в некоторые истории. Если говорить про истории, важно помнить вот о чем. А, то есть вот сценарий, да, некоторые задачи, которые я хочу решать с помощью этого приложения. История, она базируется на базе сценариев, и говоря об истории, мы сейчас переходим практически к практике, она заключается в том, что история, она пронизывает жизнь персонажа, которого вы создаете, и разными приложениями он будет пользоваться в течение дня. Где-то у него будет он активно пользоваться, где-то всплывать какие-то нотификации, то одним, то другим приложением. И важно помнить о контексте не только вот, что я хочу решить такую-то задачу, но и в каких условиях и где я хочу это сделать. И такие вещи важно себе придумать. На этом мы практически приступаем к командной части. Надо выпить кофе. Значит, на всякий случай, каждому из вас на регистрации, когда вы регистрировались, должны были дать цветную бумажку. Они вообще 6 цветов, но у некоторых цветных бумажек есть еще черная наклейка сверху. Это означает, что есть 12 комбинаций, либо 6 чистый цвет, либо чистый цвет плюс черная наклейка. Это означает, что все вы некоторым случайным образом или почти случайным разбиты на 12 команд, в течение которых вы будете работать сегодня и завтра. Пожалуйста, не меняйтесь друг с другом. Значит, чтобы вам было проще надеть, сейчас этого не надо делать, я скажу вот сейчас, вот дам отмашку. Значит, у меня есть некоторый специальный набор, который выглядит следующим образом. Для каждой команды, помимо того, что для того, чтобы делать ваши активности, вам придется сделать, ну, там, взять, наверное, флипчарт, листики. Тут вот есть еще бумага А4, фломастеры, ну и так далее. Значит, для того, чтобы вам было проще найтись внутри команды, у меня есть вот такая для каждого цвета карточка. Она может быть синий с белым, либо синий с черным, либо другого цвета. На ней, кстати, отпечатки почему-то хорошо ставятся. Значит, соответственно, я в некоторый момент очень скоро попрошу кого-нибудь одного, самого, наверное, инициативного или ближе сидящего. Наверное, мне будет проще просто позвать кого-то, назвав цвет, выйти и получить вот некоторый набор базовых материалов. Значит, здесь есть некоторая тема, на которой вы будете думать. Есть некоторое описание контекста. И помимо того, что вы там, потом, когда приступите к практике, сможете взять там, вот, флипчарты, фломастеры, карандаши, что здесь еще есть, бумагу. Здесь есть еще вот, набор вот такой, где можно рисовать экранчики для Windows Phone, если вдруг вам понадобится. Это в качестве вводной. Значит, о чем важно помнить, что важно делать? Важно, чтобы вы... Если вы сюда пришли, не бездельничали, а играли в своей команде и работали на свою команду, двигая тот проект, который будете делать, к удачному завершению. То есть вы были хорошим игроком внутри вашей команды, ну, действительно, то есть вкладывали свою энергию, свои знания, свою экспертизу в том, чтобы ваш проект двигался вперед. Вторая важная вещь в том, чтобы вы были действительно активны в течение дня. Если вам что-то непонятно, спрашивайте у меня. Если вам непонятно что-то по контексту или вы хотите уточняющих деталей, спрашивайте у меня. Я постараюсь вам помочь. И третья важная вещь – это не больно, не бойтесь. Я надеюсь, что все вы сегодня-завтра получите удовольствие. Ну и старайтесь, соответственно, чтобы все это проходило в веселой атмосфере. Никакого гнета, никто вас за это ругать не будет. Чем более там, креативно, инициативно, весело вы будете делать, тем, наверное, все больше получится вместе удовольствия. Значит, каждая команда будет работать в течение дня над некоторым проектом. И мы будем перемешивать практические задачи с теоретической частью. Так, мы будем думать о будущем. И, в принципе, думать о будущем всегда сложно. Вот, например, я нашел такую замечательную картинку о том, как в 1902 году думали о том, как будет выглядеть 2000 год с летающими вот этими машино-велосипедами, летающими такси. И, в принципе, всегда на будущее загадывать очень-очень сложно. Но, тем не менее, мы будем думать о будущем. И не то чтобы об очень далеком, поэтому вам всем предстоит представить, что наступил волшебный 2024 год. Не то чтобы очень близко, не то чтобы очень далеко. И, собственно, научно-технический прогресс принес нам много радостей. Вот в этом наборе есть более подробное описание, какие радости, возможно, принес технический прогресс. Может быть, вы придумаете свои радости. И в рамках каждой задачи радости могут быть разные. Может быть, вы, конечно, не согласитесь. Ну, например, я одно зачитаю, да, вот. Например, в 2024 году наступила эра космического туризма, люди начали массово выбираться в космос, и теперь любой желающий по стоимости билета из Москвы в Владивосток может выбраться на околоземную орбиту. Вот. Ну, это, например, один из таких возможных контекстов. И, соответственно, у вас будет задача что-нибудь в рамках этого придумать. Ну, в рамках той задачи, которая будет сформулирована. Вы сами определяете вот, в рамках темы, какое приложение будете делать, какие задачи вы решаете, но, тем не менее, мы нацелены на будущее, с одной стороны. С другой стороны, мы говорим про Windows Phone. Ну, на самом деле, то есть это применимо к любой платформе. Там будут некоторые нюансы, связанные с Windows Phone. Но в целом, то есть важно придумать... Естественно, вы будете исходить из современных реалий, потому что загадывать, как быстро шагнет что-то, изменится через 12 лет сложно, но, тем не менее, какие-то вещи вы можете предположить. Вот. Соответственно, ваша задача в течение дня будет создать некий дизайн или наброски, скорее, дизайна, то есть не визуально, не отточенный, а как продумать идею, дизайн приложения. У нас будет 12 команд, у нас будет 6 разных тем, то есть в каждой из тем будет условно соревнование, то есть вы всегда помните, что будет еще кто-то, кто думает над похожей задачей, и вам, может быть, нужно в чем-то что-то интересное отличиться. Одна из важных вещей, которую нужно будет сделать, одна из самых первых, это понять, в чем ваше приложение самое-самое лучшее. Это так называемый best at statement. То есть в какой-то категории мое приложение самое лучшее для решения чего-то. Оно не может быть просто самым лучшим, потому что в принципе не может. Да? Такого не бывает. Всегда найдется кто-то другой, кто сделает то же самое лучшее. Например, для понимания того, что неправильно. Сказать, что ваше приложение самое лучшее онлайн-кинотеатр, это неправильно. Или ваше приложение самое лучшее для проигрывания там, фильмов, тоже неправильно. Почему? Ну, с одним исключением. Ваше приложение может быть самым лучшим для проигрывания фильмов, если у вас самое лучшее на рынке технологий для проигрывания фильмов. Самые лучшие кодеки, самый лучший стриминг, качество там, чего угодно, тогда может быть. Ну, задача немножко другая. Важно иметь фокус. Важно иметь фокус вашего приложения. Я приведу пример. У меня будет на эту тему несколько примеров. Например, условное приложение Movie Meeting. Самое лучшее медиа-приложение для того, чтобы вечером с друзьями, например, в субботу, организовать совместный просмотр кино. В кинотеатре, дома, как угодно. Ну вот, это фокус этого приложения. Задача, на которую оно нацелено. Как пример. Соответственно, лучше действительно в данном случае будет означать фокус. Вторая важная вещь, над которой вам нужно будет подумать, это сценарий. Соответственно, у вас будет для первого и второго порядка 30 минут работы в команде для того, чтобы быстренько сделать небольшой брейншторм, накидать некоторое количество идей, чем, что может быть интересно в приложении, какие задачи оно может решать, все это каким-то образом зафиксировать. Ну, в данном случае я себе вот такой вот список выписал, и дальше важно его отфильтровать. Важно выкинуть то, что является реальной функциональностью. Например, для приложения конкретную функцию проголосовать за тот фильм, который мы будем смотреть, это явно функционал. Например, отказаться от встречи или подтвердить – это функционал. Например, оплатить билеты или еще что-то – это функционал. Все такие вещи нужно будет отфильтровать, но не то чтобы совсем выкинуть, они вам, скорее всего, потом понадобятся. Вторая важная вещь – отфильтровать все вторичное и на выходе получить, собственно, самое главное – подумать, что у вас из этого осталось. В моем случае, например, это приложение Movie Meeting, которое самое лучшее медиа-приложение, чтобы организовать с друзьями совместный просмотр кино. У него три ключевых сценария. Я хочу найти, что интересного вообще происходит, что-нибудь интересное посмотреть, что удовлетворяет моим вкусам. Я хочу вообще сделать встречу с друзьями и насладиться, чтобы понять, кто придет, сколько людей, сколько там еды, напитков заказывать и так далее, куда мы вообще пойдем. Я хочу во время просмотра получить кучу впечатлений. Я могу себе представить, что в будущем у меня будет некий расширенный экспириенс. Я про это чуть позже скажу. Да, мы думаем о будущем, поэтому не всегда можно, ну, то есть можно выходить за рамки привычных вещей, придумать что-нибудь невозможное, но будет некоторый расширенный экспириенс во время просмотра кино. Вот. Поэтому важно перейти вот просто контента к сценариям, и важно перейти к тому, чтобы описать, собственно, экспириенс пользователя. Соответственно, сейчас мы сделаем следующее. У нас будет 30 минут. Ну, наверное, 35, потому что сейчас будет некоторая инициализация всего этого дела. Соответственно, сейчас 11.42. В плюс 35 минут, то есть давайте 45 плюс 30. В 12.15 мы начнем, давайте нет, 12.20. 12.20 мы начнем двигаться дальше. Поэтому у вас будет чуть больше, чем полчаса в том, чтобы в вашей команде на вот эту самую тему, в этом контексте, понять, что будет ключевой идеей вашего приложения, сделать некий такой вот мозговой штурм и сформулировать 3-4 сценария. Вы можете брейнштормить, выписывать все, что вы хотите. Может быть, у вас сразу возникнет клевая идея в исходу сделать из головы. Важно, не задвигайте никого в команде, постарайтесь выслушать всех и действительно работать в команде. На этом мы переходим к практике. Наверное, можно остановить запись. И мы вернемся через полчаса.